Добрый вечер. В молодости был у меня приятель, который изготавливал мундштуки для саксофона. И когда приходил к нему в гости, он сокрушенно говорил: вот в этом есть земля, а колокольчика нет. А в этом есть песок, но, говорит, асфальта много. И у меня примерно такое отношение к поэзии. В одном месте много земли, но нет колокольчика. Есть асфальт, но слишком много чернозему. И бывают поэты, в которых сочетается и колокольчик, и асфальт, и песок, и земля. Прошу приветствовать господа Игорь Артемьев, которого я
всем
тут
на
местном радио популяризирую уже года два.
Спасибо.
У вас такая форма, Игорь, что начинать передачу и слегка озадачить человека в течение первых 20-30 секунд, не говоря ни кто автор, ни какая-то тема, просто читаешь стихотворение, и начинается музыка и новости, и народ в полном совершенно прострации находится. Что это было? Что это меня ударило по голове? И потом ко мне на всех встречах все подходили: что это вы читаете? Кто этот человек? И тогда уже, я не размениваясь на мелочи, говорил на большую массу: как кто? Это Игорь Артемьев.
Ну да, ну понимаете, это здесь вас спрашивают, а в России таких вопросов уже не задают.
Именно поэтому...
А просто Ильич, говорят: а, Артемьев.
Поэтому я так себя и вел, потому что некоторые люди отъехали и отстают от того, что происходит в Отечестве. Вы издаваться широко начали... Достаточно давно, по-моему.
Ну, году, у меня первая книжка вышла в 89-м году. Вероника Долина, которая уже в это время начинала ездить, значит, по заграницам, отвезла рукопись моей книжки в Париж. Евгений Бунимович, мой друг, поэт, ныне депутат Московской городской думы, через месяц после Вероники поехал в Париж, уже привез мне готовую книжку. Она вышла в издательстве «Амга» тогда. И вот тогда держала, значит, в руках у меня было совершенно...
Позвольте, это 89-й, вы говорите?
89-й, да.
А у меня в досье есть... Ваш стишок, пардон, 82-го года.
Ну, так
это же что? Это что, самиздат был?
Ну, как, какой 82-го года? В каком, ну-ка.
82-го года стихотворение.
Ну, поэт пишет, как только научился говорить.
Очень.
Вот. Я позже начал, существенно позже.
Сейчас.
Ну, хорошо, пока Леонид Владимирович ищет с громким шелестом, вы нам вкратце скажите, как...
Вот она. 82-й год, пожалуйста, можете зачитать.
Ну, так это же у меня же книжки-то еще не было, да? Кто-то любит свежий ветер, кто-то мягкий каравай, кто-то ребусы в газете, мне же деньги подавай. Я, признаться по секрету, очень денежки люблю. Ничего приятнее нету, чем копить их по рублю. И шагаю с этой ношей я по жизни весь, звеня. Вот какой они хороший, полюбуйтесь на меня.
Ну, так это за 7 лет до книжки?
Да. Да.
Ну, вот, здесь не пройдет, здесь вас разоблачат.
Вы предвосхитили олигархические процессы этим стихом.
Ну, я даже направил кем-то был.
Но у олигархов деньги только не звенят, потому что здесь есть чудное детское стихотворение про кошку и сову, которые отправились на лодочке горохово-зеленого цвета в море. И они с собой взяли меду и много-много денег, завернутых в 5-рублевую значит, банкноту. И здесь вот понятие детское о деньгах, как то, что звенит, и то, что можно пощупать, не бумажка. Поэтому это вот «Plenty of Money» у нас дома, это вот из детского стихотворения. И у вас тоже деньги звенят, но олигархические деньги не звенят, они как-то громыхают, как...
Не шуршат так вот.
У вас наверняка про олигархов шантье.
А есть, кстати говоря, вот сейчас я вспомнил, да, она была написана, я же в последнее время пишу стихи, в общем, по поводу, так сказать, соцзаказ, выполняю заданные темы.
Да. Но вы как придворный поэт, потому что раньше придворный поэт писал оду к чему-то.
Да, да, да.
Ну, я не при том дворе просто. Вот. И, значит, а поводом к этому стихотворению, значит, было в одном из интервью, значит, руководитель Сбербанка сказал, значит, что, да, в общем, было написано, что руководитель Сбербанка получает примерно на уровне клерка в среднем западном банке. Угу. Вот что это, в общем, достаточно бедные люди, наши банкиры. Вот был такой стишок написан: я видел нищего банкира и был картиной потрясен среди детей ничтожных мира, был, может, всех ничтожней он. Рабочий день шумел в разгаре, сновал по улицам народ, а он сидел на тротуаре, несчастный нравственный урод. Вчера был менеджером топ он, а нынче нак разут и босс, простыми нитками заштопан, простой пиджак от Хуго Босс. Стоял Значит, свинцовый понедельник в ненастном небе лист кружил, я дал ему немного денег, чтобы он до вторника дожил. Ну, про олигархов.
Да, а вот на Павелецкой радиальной знаменитое это стихотворение.
Это Юрий Миксаша посвященное, в том же размере, кстати говоря.
Кому посвящено?
Александр Еременко, замечательный поэт такой, да. Александр Еременко, да. На Павелецкой радиальной среди ионических колонн стоял мужчина идеальный и пил тройной одеколон. Он был заниженного роста, с лицом похожим на кремень, одет решительный, просто трусы, галоши и ремень. В нем все значение имело до прежней ведомой мне, а где-то музыка гремела, и дети падали во сне. А он стоял мужского рода в своем единственном числе, и непредвзятая свобода горела на его челе.
Вы реального персонажа видели такого?
Ну, нет, но все, так сказать,
обобщенный образ.
Обобщенный, конечно.
Да, да, да. А как складывалось... Потому что я биографию вашу не читал, Леонид Владимирович, может быть, сможет даже доклад сделать на ходу по биографии поэта. А я просто хотел у вас у самого спросить, как у вас складывалось? Потому что... так стихи писать нужно некоторое количество практики, да, лет практиковаться.
У меня складывалось нехарактерно довольно. Я же на этот вопрос отвечаю не первый раз. Я начал писать довольно поздно, недавно, а сильно поздно. Значит, я начал писать где-то после 30 лет. То есть, не считая каких-то нескольких юношеских опытов, достаточно.
А вы обучены чему поначалу?
Поначалу я учился в том же городе, где и вы. Она заканчивала Ленинградский институт киноинженеров, заочное его отделение. Работала в Москве на телевидении, я пришел там в 65-м году, и в 65-м же году, то есть я сначала поступил в институт киноинженеров, потом через, там, через месяц поступил на телевидение. И вот какое-то время совмещал, значит, я заочно его закончил, и где-то до 84-го года с перерывом на армию я работал на телевидении. А стихи начал писать я где-то, значит, в самом конце 70-х, по-моему, году, 79-го, я написал свой первый стишок, его напечатали.
Это еще до армии?
Нет, в армии, значит, я, так начинаю все, обова. А. Я 1947 года рождения, институт я закончил в 72-м, тут же пошел в армию на год, а на телевидении я был, пошел в 65-м.
Понятно, уже позже.
Да. Вот, и в 79-м году, повторяю, я написал свое первое такое, более-менее уже такое форматное стихотворение, его напечатали тут же, меня это ободрило, значит, я написал второе, когда деньги получил на первое. Ну и дальше пошло.
Да-да-да, но вы же и в «Комсомольце», по-моему, работали.
И в «Комсомольце» я работал, значит, это уже было, когда, вот как раз с телевидения-то я ушел в 84-м году или в 82-м, по-моему, я ушел в «Комсомолец». Ушел в «Комсомолец», нет, в 84-м, правильно. Я ушел в «Комсомольце», там проработал 2 года.
Уже с Гусевым?
Ну, Гусев при мне только пришел. Иначе будь помянут. Значит, а пришел я в «Комсомольце», у меня была такая тайная мысль, я очень хотел стать членом Союза журналистов. Там автоматически через 2 года становился членом Союза журналистов. Значит, проработал какое-то время в договоре. А я очень хотел быть членом Союза журналистов, потому что их пускали, значит, в «Домжур». В Москве было немного мест, куда можно было, так сказать, где можно было приятно провести время. «Домжур» был одной из них, но туда, значит, не пускали просто людей с улицы, а журналистов, естественно, пускали. И вот я 2 года, значит, мыкался на каких-то смешных деньгах вместе, я работал в отделе Лёвы Новожёнова, в отделе фельетонов, значит, был таким штатным фельетонистом на договоре, не штатным, а на договоре, за какие-то копейки, и таки поступил, значит, в Союз журналистов в 84-м, 6-м уже году. Но как раз в этот момент «Домжур» стал на ремонт. Но очень длительный. Ага. Чем совершенно подкосил мою идею. Потом такая же была история с разными писателями. Я тоже хотел стать членом сразу писателя, чтобы ходить в ЦДЛ-то. Ага. Вот. В нижний буфет, в гадюшник так называемый. Куда тоже с улицы не пускали. И когда уже в 91-м году меня там в числе достаточно большой группы, значит, писателей молодых туда приняли после, значит, демократического, значит, триумфа после подавления путча. Вот. И я стал членом Союза писателей, но тогда как раз ввели свободный вход, там отменили вахту.
Да, вот. Совершенно верно, коммерческие стало.
И ни ставить. К чему, собственно, было и мое вступление в Союз писателей тоже. То есть я все время как-то промахивался от
меня. Но тем временем масса стихов нарастала, и вместе с ней, я не знаю, в прямой пропорции признание от массы стихов.
Там не от массы было, нет. Я, значит,
от пронзительности.
Да, даже я не знаю, нет, я не стал бы этими категориями оперировать. Там очень просто все было. Я со мной задружился, значит, программа «Взгляд». супер популярная в свое время программа.
Ну, да, да.
И они меня просто в несколько своих выпусков, значит, ставили и даже мне дали такой шутовской несколько титул «Классик программы «Взгляд». Вот. И я, значит, «Классик программы «Взгляд» там 5 или 6 раз появлялся в эфире, это было достаточно, чтобы я узнал вся страна, конечно. Потому что программу «Взгляд» мы смотрели, так сказать.
Там, все смотрели, да,
там,
да,
движение,
да,
останавливалось, когда программа «Взгляд» входила в эфир. Это не как бы не благодаря мне, естественно, а просто удачно совпало.
Но они подбирали, вам тоже.
Да, они подбирали самое интересное, самое живое.
Да.
Понятно, оттого вас и туда и кооптировали.
Да.
Но поначалу у вас были наблюдения такого жизненного плана, я бы сказал, диктуемые оптимизмом, без некоторой едкости, которая потом в поэте скапливается с годами.
Ну, там какой-то слой, так сказать, все-таки был, это были не совсем... Хотя, в общем, животный оптимизм не свойственен, на самом деле, такой биологический, чисто, без всяких, как бы, рациональных причин. Вот. Да, у меня это было, с годами как подветрился.
Но без оптимизма и юмора никакого быть не может.
Ну...
Вы знаете, есть юмор, есть сатира, есть ирония. Как мне кажется, у данного поэта, с которым мы сидим за столом, самая сильная – это ирония. Вы согласитесь с этим или нет?
Ну, пожалуй, да.
Но вы в раннем своем периоде начали сводить с женщинами счеты.
Ну, так и не свел до конца. Надеюсь.
Ну, из этой серии, там, не знаю, «Я болен, скрутил меня вирусный грипп», масса же стихов есть.
А вот можно говорить, что такое неполиткорректное стихотворение?
Да, ради бога.
Значит... Феминистки меня бы осудили за него. Женщины носят чулки и колготки и равнодушны к проблемам культуры. 20% из них идиотки, 30% набитые дуры, 40% из них психопатки. Это нам в сумме дает 90. 10% имеем в остатке. Да из этих-то выбрать непросто.
А вы знаете ответ, да?
Я знаю. Я массу получал на это ответ, но чисто такое провокативное, конечно, стихотворение, поскольку на самом деле, конечно, к женщинам отношусь совершенно, так сказать, ну, как к нему положено относиться к нормальному человеку. Вот. Но я много раз попадал, значит, в ситуации, когда вот после моего выступления, значит, поднималась какая-то с дрожащими от обиды губами женщины, читал мне очередной вариант какого-нибудь ответа на это стихотворение.
Ответов то есть много.
Да.
Я просто знаю какой-то, не знаю, Толстая или кто-то.
Ну, какая была Бостонка?
Нет? Толстая,
что...
Никогда, да? Но кто-то из известных написал недавно, я просто его не стал заучивать наизусть, но против мужчин примерно такая же диатриба.
Это никакая не Толстая, это достаточно, так сказать, слабо зарифмованный текст, и, конечно, не Толстая. Толстая изощренный писатель, и достаточно, так сказать, чувством юмора человек, чтобы реагировать на это.
Но ведь вас недавно вот так же отпели в известиях за Коха, да еще сочинили стишок, да, который никуда не годится по сравнению с оригиналом.
Ну, почему не думал, вполне надо был такой ловкий стишок.
Не, это было подражательно, но не годилось. Вот, но у вас тоже, значит, ответили и получили от вас ответ. Да-да, ну, так, да, что такая полемика идет. Ну, хорошо, что известие, вы знаете, ведь плохой рекламы не бывает, вы знаете.
Да, я знаю, конечно.
Ну, вот, где бы ни упоминали, все хорошо. Но вам это уже не нужная реклама. Вы уже мэтр.
Ну.
Да, 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 ну. Да. А теперь только надо больше переводов, чтобы вот это сложно. Вот вас переводить очень сложно. Вы, конечно, знаете,
знаю.
Почему?
Знаю.
Заимствования, ассоциации, которых нету в других странах. То есть они свои... А вот русских ассоциаций...
На самом деле, у меня есть очень хорошие переводы. У меня было несколько опытов. Абсолютно безнадежные переводы у меня на английский язык. Я их как бы... Даже при своем очень плохом знании английского, я понимаю, что это такой пересказ ситуации, который совершенно, кроме недоумения, не вызывает ничего у читателя вообще. Вот. То же самое с французским, но у меня очень хороший перевод на польский язык.
На польский?
На польский, да. Есть такой классный совершенно переводчик Юрк Чах, вот, который вообще переводил очень успешно современную поэзию, и меня в том числе. И вот я, поскольку я вот так польский все-таки немного знаю, даже на курсах там учил, вот, я мог оценить, как он это тонко делает, он просто заменял советские клише польскими, значит...
О-о-о, да, я хотел сказать, да, у них-то аналогичных много.
Кроме того, у них, так сказать, у них и вот вся практически мировая поэзия уже от рифмованных стихов ушла, а поляки по инерции, значит, как славяне деревенские наши братья, они сохраняют эту традицию.
О, да, в высшей степени. Вообще, они огромные мастера иронии, поляки. Я это знаю не понаслышке. У меня жена оттуда, и вся, так сказать, ее сторона. И там без иронии не живут.
Конечно.
Я до сих пор помню крохотное объявление в одном из польских журналов, где было написано мелкими буквами: «Охотно вернусь в Сорренто». Это так и поляки могут так в трех словах выразить целую концепцию. Когда из страны не выехать, а когда итальянские тенора все время призывают: «Вернись в Сорренто, вернись в Сорренто».
Игорь, вы долгое время, ну не знаю, насколько долгое время, но некоторое время с огромным, я бы сказал, смехом, с огромным успехом работали с Шендеровичем в «Бесплатном сыре».
Нет, долгое время мы работали в программе «Итого». Вот это действительно было «Итого», 5 лет.
«Итого».
А в «Сыре» мы уже всего лишь год работали.
А вот потом «Сыр» был, да. И вот, ну теперь, слава богу, стал «Плавленый сырок», но пока давайте про «Сыр». Да. Что-нибудь оттуда вы не помните? Очень все здорово было там.
Что-нибудь оттуда, да? Угу. Ну, можно, в общем, я думаю, что нашим слушателям понятно, в общем, так сказать.
Слушателям понятно, бесплатный сыр, слушателям понятно.
Ну, чтобы сейчас там сходу тут прочесть. Ну, вот, допустим, было стихотворение, посвященное нашему мэру. В этот город накрепко он впаян, 10 лет свидетельства тому, от Тверской до самых до окраин, все вокруг принадлежит ему. По земле родной, ступая крепко, он идет великий и простой. Под его подкожаной кепкой все мы как под каменной плитой.
Вот-вот. И все на этом уровне. Все на этом уровне.
Ну, лучше, хуже. Ну да.
Не-не-не, здорово. Здорово. А вот это вот питерское тоже про него, правда. Это нехорошо уж. Мы на него-то уж налегли.
Нет, я вот сейчас другое питерское прочту. Давайте. Тоже у нас оно было, значит. Там оно было в связи с тем, что был объявлен конкурс на гимн, значит, на новые слова, на музыку Глиера. Не на новые слова, вернее, а просто вот гимн, который играет на вокзале, когда прибывает поезд «Красная стрела», значит, там играется глиеровский этот гимн. И нужен был текст написать, который стал быть, значит, гимном города. И вот я предложил такой вариант. У нас был бесплатный сыр, сейчас я вспомню. «Люблю тебя, Петра, творенье, твердыни власти роковой, твое тяжелое паренье над пресловутой Невой, твой вид торжественный и грозный, грозящий шведу до сих пор, и воздух твой туберкулезный, и залп по-зимнему в упор, твоих вождей раскат трибунный с зажатой кепкой в кулаке, твоих наград узор чугунный на сером финском пиджаке. Люблю твой образ нешутейный, твой стан, затянутый в гранит, и твой проспект такой литейный, где дом такой большой стоит».
Ну да, это хорошо, кто знает «Литейный 12».
«Литейный 2», по-моему, почему
12? Да, не, «Гороховая 2» была. «Литейный 12».
Да?
Нет, «Литейный...»
Мы уже почти в мосту.
«Гороховая 2». «Гороховая 2» была тогда.
Разные есть системы сочинения стихов. Высоцкий, говорят, сидел, смотрел в белую пустую стену. Маяковский вышагивал свои стихи.
Я высиживаю.
Ну, а Кроткий, Эмиль Кроткий, вы знаете, конечно, последний сатириконец. Последний оставшийся в живых сатириконец.
Ну, как живых? Он живых-то...
Нет, он давно умер, но я-то его еще застал в живых. Я тоже ведь, знаете, как-то не очень...
Не мальчик.
Не очень, не очень. Так вот, я его застал в живых. Он писал стихи лежа. Лежа на животе.
Ну, у меня же был, я лежу на животе с папиросой в арте.
Лежа на животе, на бумажной полосе, специально склеивал длинную бумажную полосу. У него был огромный такой, ну, то, что теперь называют фломастер. И он писал и сползал по мере писания. Сползал. Вот. Это он всегда так работал.
Поэтому сдавал рулонами.
Вот-вот, можно было и называть рулонами.
Здорово. Я хотел бы вас расспросить, поскольку вы телевизионщик, оказывается, профессиональный, и все изменения, и все эти подвижки в телевизионном мире, которые заполняли страницы газет, журналов, о которых все говорили, вы пережили изнутри. То есть вы видели истинное движение колес. кто на кого нажимал, а кто куда.
Ну, я бы не сказал, Сева, что я уж видел так, что движение колеса. Я все-таки человек достаточно простодушный и вообще не сильно проницательный. Я столкнулся, когда не я, мы все, когда... Вы имеете в виду нашу историю с НТВ, да?
Хотя бы,
да. Ну, да.
Ну, действительно, были такие очень тяжелые дни, когда нас так прессовали, очень прессовали.
Вот методика прессования интересна, потому что это происходит не так, как сделали бы, скажем, в Англии или в Америке, или на Таиланде, я не знаю,
ну,
где.
Там, естественно, нет.
Там своя была российский почерк.
Ну, с одной стороны, значит, это было то, что мы видели все, значит, были объявления предъявлены Гусинскому, были, значит, был представлен как спор хозяйствующих субъектов. Но одновременно, значит, у журналистов обнародовались их как бы доходы или те кредиты, которые они брали, что достаточно неэтично, в общем, когда у Меткова, ну, она взяла деньги на квартиру, но потом их отрабатывала, просто у них вычитали зарплаты. Но назывались эти суммы, которые, значит, будоражили разгоряченное воображение населения. Там масса была всего подлого. Ну, это было, так сказать, это то, что было сверху. А попутно, значит, какие-то были странные совпадения. Вот я, например, знаю, что за эти примерно полгода вот у нас такой был микроколлектив. Там был, работал, допустим, значит, включая, я имею в виду, передачу «Итого»,
да-да,
включая технических работников, значит, 12 работников.
Всего?
Да, всего. Здорово. А творческие, значит, ну, вот те, кто был в кадре, это Виктор Шендерович, ведущий, естественно, Андрей Бельжо, я, и, допустим, там вот человек, от которого очень много этой передачи зависел, наш шеф-редактор Сережа Феоктистов. Вот. Вот у нас в течение этого короткого времени, значит, залезли квартиру Шендерович, что-то там малозначительное взяли, значит, ну, как-то так демонстративно оставили следы, забрались в квартиру ко мне, к нам, значит, с женой.
А методика залезания похожа?
Методика, ну, мне трудно сказать, не знаю, у меня тут не поймаешь за руку никак, потому что у меня просто достаточно замок там ногтем открывался, хотя залезли через окошко, но дело не в этом. Украли компьютер, не взяли какие-то ценные, значит, вещи по-настоящему, хотя они явно были, так сказать, что они через них прошлись, вот. Какие-то малозначительные вещи, значит, взяли, и как, значит, как некий такой знак, как такой симулякр, значит, были два кинжала у меня висели на такие кавказские сувенирные кичевые кинжалы висели, значит, на ковре, и их поставили аккуратно в помойное ведро.
Вот. Чтобы вот такой-то джигит.
Да, вот да. Вот такой-то джигит. Значит, у Андрея Бежо сгорела машина в это же время. Ну, случайно, черт возьми, случайно,
да,
сгорела. У Сережи Феоктистова, значит, тоже там что-то залезли в квартиру. Ну, правда, взяли какие-то деньги. Черт, может быть, это уклад статистика, по-моему, так нет вообще, значит, что в таком микроколлективе, значит, вот. Потому что на других каналах это примерно такая история, если сравнить за этот период, ну, случалась вот такая частота попаданий на всех сотрудников канала. Вот, к тому же избили там Тимура Кибирова, который работал у нас, значит, там в программной пломдирекции, пырнули отверткой, там, Василий Уткин, футбольного обозревателя, человек совершенно как бы с политикой не связанного, вот, Ильяса Жандарева, значит, избили, вот так как-то это все, а попутно наезжали все больше и больше. Эту махину двигалась на нас, пока этот канал полностью не закрыт.
Ну, во-первых, вопрос, конечно, такой, может быть, наивный.
Да.
Вот эти гангстеры, которые все это делали, вот самые, так сказать, исполнители, они что, на зарплате в ФСБ работали?
Я не знаю, я же их не видел никого.
И второй вопрос, хорошо, что не видели. И второй вопрос, значит, был координатор. Вот здесь называют даже фамилию, между прочим. Вы, наверное, тоже знаете.
Ну, как самый тот координатор?
Заостровцев.
А я даже не знаю,
что он. Вот даже не знает такую фамилию. Вот, он генерал-лейтенант, заместитель председателя ФСБ. Вот, говорят, что вот он вот дирижировал всеми операциями, значит, он вот все их координировал.
Связанных с НТВ?
Да.
Не знаю, возможно, вполне допускают.
Да, профессионально же надо все как-то координировать, а то залезут в одну и ту же квартиру два раза,
да.
А в третью не залезут, когда надо было. Но мы, я думаю, с вами сделаем в беседе небольшой перерыв, Мы пытались подобрать какую-то музыку, но на ваши стихи еще песен не написано.
Довольно много, кстати.
Много? Да. Как это так мы пропустили?
Если бы не сказали раньше.
А кто писал?
Ну, последний писал, по-моему, значит, сейчас скажу, кто.
Кто исполняет? В интернете под чьим именем искать?
Не обвелось, смотри сейчас.
Вот тут как раз и время раздумать, а мы Акуджаву послушаем. Надя, Наденька.
Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мелькание рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, да не гони же ты своих коней. Но кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души.
Так Уджава и Надя, Наденька. Как я уже сказал в беседе с нашим гостем, мы временно сделаем небольшой перерыв, потому что коллеги свои рубрики должны нам огласить. Татьяна Берг расскажет о своем событии недели.
На сей раз это рассказ о споре, который только разгорается и еще неизвестно, чем окончится. Спор идет между Адмиралтейством, британским военно-морским флотом, и Министерством обороны, то есть, по сути дела, правительством. Предмет спора – знаменитая Трафальгарская битва, 200-летний юбилей которой приходится на 2005 год. Военные моряки хотят отпраздновать этот юбилей по максимуму. Уже разработаны предварительные планы, которые включают, в частности, парад в Лондоне на Трафальгарской площади, так сказать, под сенью колонны Нельсона, и ужин для высокопоставленных лиц, естественно, в каюте Нельсона на борту его флагманского корабля «Виктория», который стоит в портсмутских доках. Но это мелочи по сравнению с главными идеями. Адмиралтейство уже ведет переговоры с Испанией об отправке к Трафальгарскому мысу военного корабля. Тот возложит, или точнее сбросит в море венок и произведет пушечный салют в том самом месте, где погиб адмирал Нельсон. Адмиралтейство прежде всего мечтает, что по случаю юбилея все флаги в гости будут к нам, что в Портсмут придут военные суда со всех концов света, причем самое почетное место уготовано французским и испанским кораблям, так сказать, потомкам побежденных в Трафальгарской битве. И там же, в Портсмуте, должен состояться парад крупнейших британских кораблей. Как нетрудно догадаться, обойтись такие торжества должны недешево. И вот тут-то дело доходит до правительства. Оно категорически возражает против всех этих лишних расходов. На военные конфликты в Афганистане и Ираке уже ушло около 8 миллиардов долларов. И бюджет Министерства обороны, видимо, снова уже не в первый раз будет урезан. Адмиралтейство признает, что это серьезный аргумент, но убеждено, что флот просто обязан должным образом отметить юбилей своей самой славной победы. Славной не только потому, что она продемонстрировала гений Нельсона, но и из-за ее исторического значения. Именно благодаря этому сражению стало невозможным вторжение в Англию, которое замышлял Наполеон. И оно же привело к бесспорному владычеству Британии на морях в течение всего XIX века. Никто даже не пытался вступать в сражение с британским флотом до 1916 года, когда немцы попытались было, но все равно проиграли. Вероятно, стоит напомнить, что при Трафальгаре Нельсон применил против французских и испанских кораблей свою совершенно революционную тактику, и в результате было уничтожено или взято в плен 18 из 33 неприятельских кораблей. А британцы не потеряли ни одного корабля и лишь 450 человек, в 10 раз меньше, чем испанцы и французы вместе взятые. Но сам Нельсон, как известно, погиб в момент своего величайшего триумфа. Он был смертельно ранен французским снайпером. Ну и в заключение, у кого больше шансов на победу в 2005 году? У флота или правительства? Комментаторы склоняются в пользу флота, считая, что в противном случае правительство окажется в крайне неловком положении. Министр обороны уже пытается опровергнуть само существование конфликта. Но и есть у этого дела и международный аспект. Французы относятся к юбилею холодно. Ну, это понятно, все-таки они сильно проиграли. Испанцы, однако, тоже горят желанием принять участие в торжествах. И уже ведут самую активную подготовку. Но не можем же мы, победив в 1805 году, позорно проиграть в 2005.
Спасибо, Таня. А сейчас...
Как раз возможно.
Да. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
Сегодня в нарушение обычного строгого порядка по числам следующей недели, сперва 6-е, потом 7-е и так далее, я начну с 11-го. Потому что 11 декабря 1918 года, 85 лет назад, в городе Кисловодске родился Александр Исаевич Солженицын. В юности увлекался историей, начал было писать, но ударила война, 3 года на фронте, потом арест, тюрьмы, лагеря, ссылка, тяжелая болезнь, учительство в Рязани. В 44 года первая публикация. Маленькая повесть в новом мире, сразу громом раскатившаяся по всей земле. Работа, новые книги, ярость власть имущих, публикации везде, кроме России. Появление архипелага ГУЛАГ, новый арест, высылка под конвоем, клевета в печати, запрет, сожжение всего, что было в библиотеках. Годы эмиграции, заполненные работой, историческая эпопея «Красное колесо» и возвращение на родину, где стало можно писать и говорить. Тут оказалось, что одни по-прежнему читают с восторгом, другие резко критикуют, третьи откровенно ненавидят. Сейчас модно стало не превозносить, а разносить Солженицына. Что ж, восторги и проклятия окружают каждого большого художника. Крепкого вам здоровья, Александр Исаевич. 6 декабря 1788 года, 215 лет назад, во время русско-турецкой войны, завершилась полугодовая осада турецкой крепости Очаков, ныне город Николаевской области на Днепровском лимане. Русские войска под командованием генерал-фельдмаршала князя Григория Потемкина взяли крепость штурмом. 7 декабря 1988 года, траурная годовщина, в тот день, 15 лет назад, в Армении, произошло тяжелое землетрясение. Особенно пострадал город Спитак. Погибли около 50 тысяч человек. Такое чудовищное число жертв отчасти объясняется низким качеством панельных домов. В сейсмически опасных районах такие дома строить не следовало. Вот больше не строят. 8 декабря 1938 года, 65 лет назад, народным комиссаром внутренних дел был назначен Лаврентий Павлович Берия. Он сменил на посту Николая Ивановича Ежова, носившего особый титул генерального комиссара государственной безопасности. Ежова перевели наркомом водного транспорта, потом тайно расстреляли. Впрочем, расстреляли и его предшественника Генриха Ягоду, ну а Берию, хоть он и пережил Сталина, потом тоже расстреляли. Славные чекисты. 8 декабря 1978 года, 25 лет назад, скончалась в возрасте 80 лет Голда Меир. Она была премьер-министром Израиля, до того послом Израиля в Москве, еще раньше одним из основателей еврейского государства. С 1976 года Голда Меир была также почетным председателем социалистического интернационала. 10 декабря 1883 года, 120 лет назад, в Одессе, родился Андрей Януарьевич Вышинский. В возрасте 20 лет вступил в партию и стал меньшевиком. Летом 1917 года возглавлял петроградскую полицию и вел розыск скрывавшегося Ленина. С началом 30-х годов людей с таким прошлым большей частью уничтожали. Но Вышинского не только не тронули, но и поставили уничтожать других. Он в качестве судьи, затем прокурора, делал это с особым рвением. Сталину нужен был эдакий ученый, юрист, готовый на все. Тиран, понятно, знал прошлое Вышинского, а тот понимал, что Сталин знает. Сколько жертв на его счету, сосчитать, наверное, никогда не удастся. Карьера Вышинского шла исправно. Он побывал не только министром иностранных дел, но некоторое время и заместителем председателя Совета министров. Один из самых страшных сталинских чудищ. Он внезапно умер в 1954 году в Нью-Йорке, где был уже и после смерти Сталина главным делегатом Советского Союза в Организации Объединенных Наций. 10 декабря 1933 года, 70 лет назад, Ивану Алексеевичу Бунину, жившему в эмиграции во Франции, была вручена Нобелевская премия в области литературы. Он стал первым российским Нобелевским лауреатом. 11 декабря 1833 года, 170 лет назад, в Большом театре состоялось первое публичное слушание государственного гимна, в то время названного «Молитва русского народа». Но 31 декабря того же года в императорском указе Николая I о государственной гимне России гимн был назван по первой строке «Боже, царя храни». Так он с тех пор и именуется. 12 декабря 1918 года, 85 лет назад, ЦК партии принял постановление о непогрешимости органа, работа которого протекает в особо тяжелых условиях. До того только Папа Римский был, согласно католическому догмату, непогрешим. Так какой же это орган получил волею партии полную свободу рук? Ну, сами понимаете. ЧК Феликса Дзержинского. Главного чекиста очень расстраивали сообщения некоторых газет, что чрезвычайка – это, мол, организация убийц. И Железный Феликс провел в ЦК постановление о непогрешимости. Без ЧК, или как там его по сей день называют российские власти, с самого 18-го года обходиться, к сожалению, так и не научились.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Игорем Артеньевым. Игорь, я всегда говорю, что чувство юмора – это то, что сильно затрудняет продвижение по службе.
Безусловно.
Вообще в серьезных делах чувство юмора сильно вредит. Мы с вами затронули тему возможного перевода на разные языки. И, скажем, если перевести Артеньева на английский, то многие стихи, как вы сами сказали, просто вызовут недоумение. В стране, где вы живете, где вы пишете, нарождается новое поколение. И проходит какое-то количество лет, и то, что было смешно вчера и понятно, вызывает недоумение, как будто не русский, а англичанин эти стихи читает. Вы с этим как-то сталкиваться уже начали или нет?
Ну, пока еще впрямую нет.
А это потому, что вы сами, совершенно верно, Сева, Игорь Артеньев работает сегодня, работает сегодняшним языком, сегодняшними идиомами, поэтому...
Да. Не, ну, потому что то, о чем вы пишете, и пиджак в полоску, и брюки в клетку, и я лежу на животе с папиросой во рте, это все как вчера, так и сегодня, ничего не меняется.
Ну, есть какие-то вещи, значит, написанные, на, чуть не сказал, на потребу, значит, на тему дня, довольно многих, но что-то из них просто переживает момент написания и как-то остается. А возьмите того же, скажем, Алексея Константиновича Толстого. Вот его стихи, которые писались, там, не знаю, это была середина уже теперь позапрошлого века, были они написаны по вполне конкретным поводам, скажем, какое-нибудь послание там Логинову о дарвинизме или что-нибудь там еще, но и повод уже забыли, а стихи лучше, конечно же, остались так.
У вас великих предшественников полно в российской поэзии. Можно ведь и Пушкина назвать с его железным, убийственным юмором. А что касается Алексея Константиновича Толстого, братьев Жемчужникова,
ну, конечно,
Федорова, очень много. Это классический русский жанр, если хотите, тот, в котором вы сейчас работаете.
Ну и уж раз мы заговорили о классическом жанре, его сопряжении с действительностью, действительность-то у нас на носу. Завтра, а во вторник, кто будет слушать, так и сегодня, уже избранников выбирает. Вы не могли, как поэт, не отразить этого события.
Не мог, но, как известно, значит, в соответствии, я человек законопослушный, в соответствии с действующим российским законодательством, хотя мы сейчас с вами находимся далеко от российских берегов, я не могу называть никакие имена, поскольку сегодня, как раз, запрещена агитация любая, за или против.
Значит, да, и мы должны ей подчиняться.
Да, и все без имен. Ну, поэтому, значит, я просто постараюсь такими обиняками, значит, отделаться. Закон велит сомкнуть уста, хоть просятся слова наружу. Моя задача непроста, шаг в сторону, и сядешь в лужу. Того я помню хорошо, на нем я крепко фраернулся. Я с ним в разведку бы пошел, чтобы он оттуда не вернулся. А тот, ну, типа, ну, такой, ну, весь из себя такой, короче, ему давно бы на покое, а он опять лицом хлопочет. А этот Грозин и мордастый, все горюет о народе. Я удивляюсь каждый раз с таким лицом и на свободе. Я лично выбрал бы того, хоть все в него швыряют комью. Мужик, он вроде ничего, но сами знаете, о ком я. Его идеи мне милы, принципиальность всем известна. А в общем, все они козлы, и мы не лучше, если честно.
Да-да, никакой пропаганды, никакой агитации, никакого называния имен.
Нет, нет, а картина абсолютно полная. Из последнего что-нибудь хотелось услышать?
Ну, поскольку мы, опять же, находимся, значит, в Англии, в ее сердце, в Лондоне, и в его сердце, в студии BBC, створим такую английскую тематику, отчасти английскую, конечно, но все-таки в основном и русскую. Ну, все знают, что таким, все знают, что таким наиболее сильным и эпатирующим моментом в русско-английских отношениях последнего года была покупка Романом Абрамовичем английского клуба «Челси».
Конечно, конечно.
Вот, это удар в самое сердце Англии, вместе с тем, значит, очень такой
ряд... Поддых России.
Острый, да, поддых России.
Чего же удар? Нет, это замечательно. Очень... Теперь «Челси» называют «Челски», по понятной причине, и он будет покупать им хороших игроков. По-моему, все очень довольны.
Нет, нет, они очень
Только другие клубы завидуют.
Все этим очень довольны, кроме, пожалуй, одного человека, кроме Михаила Живила, у которого старые счеты, значит...
Да, да.
С Романом Абрамовичем, который пытался его достать на российской территории, но выяснил, что это не является предметом российской юрисдикции, их спор. И ему было отказано. Теперь он обложил, значит, его собственность за рубежом. И в частности, я знаю, что Михаил Живило, я об этом читал, а потом написал, собирается подать в суд на Абрамовича с тем, чтобы оттяпать с него «Челси».
Подать в суд в Англии.
Британская собственность. Совершенно верно, поскольку это британская собственность, он имеет, значит, право на этот иск. И вот был написан вот такой, значит, стишок по этому поводу. Для того ли мы его купили, деньги собирали всей стороной, чтобы вдруг какому-то Живиле Челси наш достался бы родной? Или, Миша, ты нахапал мало на своем неправедном веку? Приценился лучше бы к Реалу, да к тому же, скажем, Спартаку. Не тяни завистливые грабли, не роняй тягучую слюну. Не считай, что мы в конец ослабли, здесь Россия гордость на кону. В этот час с тобой мы вместе, Рома, за тебя болеет вся страна. Не допустим нового погрома, не такие нынче времена. Мы с тобой, Рома, россияне, и хотя ты парень деловой, Челси — это наше достояние, пусть формально он сегодня твой. Мы тут перетерли с мужиками и решили не бывать тому. Не позволим грязными руками прикоснуться к нашему всему.
Интересно, знает ли он это стихотворение?
Ну, если он читает российские газеты.
Опубликовано?
Ну, конечно.
Где?
Я читаю только опубликовано.
Я же так осторожно.
Ну, почему? Читаю только опубликовано. В газете «Газета».
В газете «Газета» было опубликовано, вероятно, недавно.
Ну, где-то 2 недели назад, допустим.
Знает, знает, принесли ему на блюдечке. Конечно.
Тем временем, если вернуться к российскому сырному производству, из большого сыра получается сейчас маленький и из свежего плавленый. Угу. Из телевидения он переходит на радио.
Даже был такой стишок написан, когда у нас началась радиопередача, значит, плавленый сырок был вступить на стихотворение. Сейчас просто попробую по памяти, может, собьюсь. Всему на свете есть свой срок, бесплатный сыр за жабры взяли, ах так, на этом мы сказали, так вот вам плавленый сырок. Российский плавленый сырок, когда суровых испытаний, в года сомнений и метаний был над тобой невластен рок, ветрами грозными продукт, ветрами грозными продут. Ты был для многих поколений скорее символ, чем продукт. В года сомнений и тьмы, назло кремлевским истуканам, разлившим водку по стаканам, тобой закусывали мы. Катис же плавленый сырок среди ритмов и колдобин, хоть ты для власти неудобен, но это вредность не порок. Вот сейчас с такими легкими купюрами за счет того, что просто забыл его.
Все понятно, да. Совершенно. Все понятно, да. И
покатился сырок, значит, мы уже выходим сейчас. Вчера был, я, к сожалению, не слышал, это уже был 33-й, по-моему, эфир.
Третий сырок.
Да, да, уже третий сырок уже
выплыли.
Это на «Эхе Москвы».
Ну, у «Эхо Москвы» там есть своя достаточно широкая сеть по отечеству.
Ну, в общем,
он
да.
Он раньше выходил в Москве, а сейчас же много городов.
«Эхо», сколько вам времени дает «Эхо»?
Ну, или сколько мы ему дадим, я не знаю. Потому что мы без ошибок потопляли вообще все каналы, на которых мы работаем.
Ну, сколько длится передача?
А, вы это имеете в виду?
Я в это. Нет, нет.
А нет, передача длится, сейчас я скажу, 17, по-моему, минут.
17 минут.
Да, 17-18.
Только вы вдвоем?
Еще куплетисты замечательные есть, которые у нас были в бесплатном сыре. Это артисты ленинградские, значит, Смолкин, Борис Смолкин, и Сергей Лосев. Один из БДТ, другой из мускомедии. Ага. Они были такие куплетисты. Ну, если вы смотрели, значит, «Бесплатный сыр», тут немножко обидная история. Они играли в куплетистов таких. Это было очень заметно за счет их такой избыточной мимики. Вообще, значит, там была какая-то дистанция, были рефлексы на тему куплетистов. По радио этот момент мог, наверное, уйти, я боюсь, и их кто-то будет воспринимать как, так сказать, классических
куплетистов. А они есть и на
они
радио?
Есть, да, они есть на радио в конце, значит, да. Там выпал из этой обоймы только Андрей Бежо, поскольку он такой человек визуальный сугубо. Вот, ему трудно было бы себя в радиоформате как-то выразить.
Обстановка в стране уже, не знаю, вам кажется, менее смешная, чем, скажем, года два назад.
Ну уж куда, когда.
Но при этом юмор, может быть, ценится больше. Теми, кто его воспринимает.
Ну, я бы предпочел, чтобы, значит, я бы сделал, конечно, выбор, будь моя воля, в сторону обстановки, в общем, а не в сторону юмора, но от меня, к сожалению, не зависит. Обостряется, в общем, обостряется реакция, обостряется, в общем, вот, рефлексии все в момент прессования. Это...
Скажите, ну, а вот вы в России выступаете перед людьми? И хватает у вас времени, даже не просто... Только писать, а также говорить.
Бывают, в общем, какие-то выступления такие не масштабные.
Не то, что у вас концерт сделан, и вы ездите.
Нет, не безумно масштабные. Нет, какие-то будут выступления в других городах. Это небольшая аудитория, как правило, бывает.
Потому что есть, например, Игорь Губерман. Правда,
нет, Игорь феномен в этом смысле. Он, Игорь, замечательный. Игорь собирает очень большие аудитории.
Я был в одной такой большой аудитории. Действительно, он очень держит аудиторию хорошо. Да. Хотя... У него диапазон гораздо уже, чем у вас. Потому что он себя самого запер.
Ему гораздо сложнее, он в очень жестких работах,
да,
в рамках.
Вот,
Растишь, там особо не разговариваешь. При этом он абсолютно, я просто бывал на его концерт, я вижу, как на него реагирует, как он прекрасно совершенно общается
с залом. Да, он молодец, да. Но а вы так не работаете?
Нет, я, значит, увы.
Хотя у вас материал был бы ничуть не хуже в этом смысле.
Ну, я по каким-то своим, я ничего не имел против этого, но просто у меня какой-то другой склад несколько. Я не могу работать на очень большой аудитории. Хотя я выступал в свое время в эстрадных концертах и, так сказать, на очень больших залах, но в очень таком маленькой протяженности, там, 5, там, 10 максимум минут. Дальше уже меня начинали кидать чем-то.
Да, у сцены есть свои совершенно законы. Мы вчера смотрели телевидение, и я говорю, вот видишь, человек этот проецирует. Он выходит, сразу сосредотачивается, берет зал и держит его. У меня у самого этих качеств нет, и я тоже, как и вы, иногда сетую, думаю, вот бы мне. Хорошо, и что сейчас происходит, значит, у вас в жизни? Эхо Москвы? С телевидением пока...
С телевидением, значит, пока никаких видов. Да, собственно, вы знаете, мне на самом деле я вполне этой телевизионной популярностью наелся. Я человек в этом смысле как независимый от телевидения. Мне вот многие телевизионные персоны, они где-то 90% стоят из эфира. Угу. Вот они не могут без этого, они просто сдуваются. А я вполне, так сказать, свои амбиции я накормил, и то, что меня не рвут на части на улице, меня нисколько не печалит.
Вот вы знаете, я только что где-то в интернете нашел такие слова. И совсем недавно Игорь Моисеевич порадовал своих поклонников еще одним шедевром. И вот этот шедевр. Может быть, вы его нам прочитаете?
Мелкий шрифт читаете? Я, например, меньше 12-го кегля уже отказываюсь.
А очки на что?
А я больше 8-го просто не могу.
Я в очках, если
хотите... Нет, я разберу все абсолютно. Значит, мы опускаем слово «шедевр», как, так сказать, некорректно по отношению ко мне. Нелюбимое мной слово «поклонники», значит, и совсем недавно, это неправильно, потому что стихотворение, которое сейчас вижу перед собой, ему лет 10, по крайней мере, но я его прочту. «Выхожу я как-то на дорогу в старомодном и ветхом шушуне, ночь тиха, пустыня внемлет Богу». Я буду читать внизу, чтобы не утруждать глаза. «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, только речь пойдет не обо мне». На другом конце родного края, где по сопкам прыгают сурки, в эту ночь решили самураи перейти границу у реки. Три ложноклассических японца, Хокусай, Басю и Якцедрак, сговорились до восхода солнца наших отметили только так. Хорошо, что в юбочке из плюша, всем известно слуха остротой, вышла своевременно Катюша на высокий наберег крутой. И, наставив прямо в сумрак ночи тысячу биноклей на оси, грянула Катюша, что есть мочи, ну-ка брысь от седа и в оси. И вдогон добавила весомо слово, что не сходу ставишь в стих. Это слово каждому знакомо, с ним везде находим мы родных. Я другой такой страны не знаю, где оно так распространено. И упали наземь самураи на груди, рванувши кимоно. По делам поганым самураям не дождется их япона-мать. Вот как мы примерно поступаем, если враг захочет нас сломать.
Да-да, и таких вот много.
Ну, таких, может, немного, это на самом ну, деле, это одна из таких моих удач, в общем.
А да, вы когда заканчиваете...
У вас как-то это часто случается, удача. Да.
Вы когда заканчиваете стихотворение, сами смеетесь, говорите вроде, бывает. Вот и ртенья.
Вот бывает, вы знаете, вот сейчас все реже и реже на самом деле, но когда-то это самое... состояние, когда ты вот читаешь и смеешься, и, вот... И ты понимаешь, что ты попал вообще. Это ты точно попал.
Я просто эти байки собираю, потому что мне супруга Гребенщикова рассказывала. Я, говорит, вижу, там что-то сидит такое, чирикает, потом начинает хихикать.
Понимаю, отлично понимаю.
Это значит, песня стала удаваться. Ну что же, вот за то, чтобы поэт, сочиняя всегда счастливо хихикал, а потом вместе с ним бы, сердечное, как младенцы, заливаясь до слюны, хихикали бы его читатели, мы поднимем прощальный бокал. А закончим на песне «Товарищ Парамонов».
«Товарищ Парамонова».
«Парамонова» Александра Галича. И простимся, господа, с вами до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе. Счастливо.
Ой, не мучь меня, народу, и не спрашивай. Вот стою я перед вами, словно голенькой. Да я с Нинулькой гулял с тетей Пашиной. И в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновый, и в палац не ходил грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границей. А вернулся ей привет анонимочка, вот снимок на нем я да Ниночка. Просыпаюсь утром, нет моей кисточки, и ни вещичка ее нет, ни записочки. Нет, как нет, но прямо нет, так. Я к ней в ЦСПС, в ноги падаю, говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, вся стала черная. Я на слез на твои ноль внимания. И ты мне Лазаря не пой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит она дрожит, голос слабенький. А Хэллоуиш тут как тут каплют капельки. И Тамарка Шестопал, и Ванька Дерганом. И еще тот референт, что и с органом. Тут как тут, ну прям тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание. А дело было, как сейчас помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее. И бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу, но он шарфики. А как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос свободу Африки, а потом уж про меня в части разная.